Ерофей Трофимов. Испытание. Профессор Ширли МакГрегор была расстроена. Точнее, она была не просто расстроена, она была в ярости. Больше того, она разозлилась до умопомрачения. Так что сказать, что она была расстроена, означало не сказать ничего. И если быть до конца откровенной перед самой собой, ей было из-за чего расстраиваться и злиться. Она потратила столько времени и сил, чтобы вырваться из своего заштатного института, где занималась, по своему собственному мнению, полной ерундой. И вот теперь она оказалась в застенках одного из самых закрытых агентств страны, пытаясь найти применение полученному новому виду энергии, хотя ей до сих пор было непонятно, как можно ее генерировать. Энергия существовала, работала. И это она видела собственными глазами. Однако сам принцип ее появления так и оставался для нее загадкой. Но все это было только досадной помехой, не более. Самым страшным ударом для профессора стало то, что ее унизили. Какой-то наемник, убийца оказался избранным, тогда как она, одно из ведущих светил науки, выставлена просто глупой неумехой, которой подойти-то к кругу силы было запрещено. В итоге все, что ей удалось добыть в последней экспедиции, это несколько странных и разрозненных замеров, которые серьезными-то данными назвать можно только с большой натяжкой. А теперь этот проклятый наемник, которого она надеялась больше никогда не видеть, пропавший в дикой вспышке непонятной энергии, вдруг совершенно спокойно встречается ей в коридоре агентства и еще позволяет себе издеваться. Едва придя в себя после его ухода, она буквально взбеленилась, словно наяву слыша его насмешливо произнесенную фразу: «Слухи о моей смерти слишком преувеличены». Забыв обо всем на свете, она влетела в приемную директора Сторма как торнадо и, не обращая внимания на возмущенно вопящую ей вслед секретаршу, стремительным жестом распахнула тяжелую дверь кабинета. Сам директор, сидя в роскошном кожаном кресле, с задумчивым видом вертел в руках узкий, обоюдоострый кинжал. Увидев ворвавшуюся в кабинет Ширли, директор скривился так, словно проглотил лимон, и, отложив кинжал, мрачно уставился на профессора. Вбежавшая следом за профессором секретарша принялась что-то лепетать, но он одним движением руки отправил ее обратно в приемную и, тяжело вздохнув, сказал: «Профессор, есть более доступные способы покончить с жизнью, чем врываться в мой кабинет без спросу. За подобную выходку вас могут запросто пристрелить». «Да плевать мне на то, что вы можете сделать», — яростно окрысилась Ширли. «Он был здесь?» «Кто?» — не понял директор. «Ваш любимый араб. Он был здесь?» «Да, и что?» — удивленно спросил директор. «Вы должны немедленно отправить его в мою лабораторию. Слышите? Немедленно!» Нетерпящим возражения тоном потребовал профессор. «Ой, в своем уме?» – с мрачной усмешкой спросил директор. «Я не могу удержать даже половину платежа из обещанных ему денег, а вы хотите, чтобы я засунул его в камеру лаборатории? Это невозможно». «Что значит невозможно? Как вас понимать?» «Так и понимать. Араб не тот человек, которого я могу без всяких проблем приказать запереть и при этом не получить огромной кучи проблем. Забудьте эту бредовую идею и займитесь делом».
«Вы не понимаете, это важно. Это может помочь нам значительно продвинуться в наших изысканиях».
«Каким образом?» – не понял директор.
«Я же говорил, он сумел каким-то образом активировать камень, заставить его работать. И это не могло не отложить отпечатка на его организм. Любое воздействие неопознанной энергии должно отражаться на человеческом организме. Приблизительно так же, как это происходит с хранителем. Это есть в моих отчетах. Именно поэтому вы должны немедленно доставить ее в лабораторию».
«Всего-навсего? Может, что-нибудь еще?» – спросил директор со странной интонацией в голосе.
«В идеале было бы здорово отправить туда же его беременную подружку. Я должна изучить влияние энергии на развитие и состояние плода. Она залетела перед самым приездом на остров. Насколько я знаю, до этого ей было сказано, что она не может иметь детей, а она не только умудрилась залететь, но еще и решила оставить этого ублюдка».
«Выбирайте выражение, профессор», — резко оборвал ее директор, — «а пока заткнитесь и послушайте меня внимательно. Я скажу это только один раз. Надеюсь, напоминать о режиме секретности этих сведений вам не нужно?» — мрачно спросил он и, дождавшись ее удивленного кивка, продолжил. «Прекрасно. Должен вам сказать, что ваши пожелания таковыми и останутся. У меня нет никаких рычагов, чтобы заставить этого человека согласиться на участие в ваших исследованиях. Это невозможно, как невозможно и то, чтобы передать вам агента Кларк».
«Но почему? Что сложного в том, чтобы отправить к ним на дом группу захвата и просто привести их обоих сюда?» – Возмущенно подскочила Ширли. «Сложность в том, что его друзья тут же придадут огласке такие документы, что наступит настоящий кошмар. Головы полетят на таком уровне, что нас с вами просто закатают под асфальт, и никто об этом даже не вспомнит. Не стоит наживать себе слишком влиятельных врагов». «Ну хорошо, про него я, возможно, соглашусь, хотя меня все равно удивляет такая ситуация. Один человек шантажирует правительство огромной страны, а вы не можете ничего сделать? Ладно, это ваши проблемы». «Но ведь агент Кларк, ваша подчиненная, вы можете просто приказать ей явиться в лабораторию. Просто приказать».
«Это его ребенок, и в случае не просто угрозы, а даже малейшего признака таковой, он освежует нас обоих. Причем живьем. Хотите узнать, что чувствует человек, с которого заживо сдирают кожу?» «Ну-то я не хочу», — криво усмехнулся директор, заметив ее судорожное качание головой. «Мой вам совет. Забудьте о нем. Наемник по прозвищу Араб – слишком зубастая рыбка, чтобы так запросто справиться с ним. Он, не задумываясь, начнет уничтожать всех, кто имеет к вам хоть какое-то отношение. И при этом вы никогда не сможете доказать, что это все дело его рук. Поймите, наконец, что он опасен, смертельно опасен».
«Похоже, вы его просто боитесь», – проворчала профессор, ехидно усмехнувшись.
«Боюсь», – совершенно спокойно признался директор. «Боюсь именно потому, что знаю, на что он способен. Он как зверь. Хищник. Умный, хитрый и смертельно опасный. За свою бытность наемником он столько раз выбирался из ситуаций, которые наши хваленые аналитики дружно называли безвыходными, что я даже сбился со счета. И должен признать, что меня восхищает этот человек. Последний раз, когда он умудрился вернуться практически с того света, был, когда его группу бросили. Да, профессор, не делайте такие глаза. Это обычная практика в случае, когда потери неизбежны. И чтобы не усугублять их, принимается решение об оставлении группы без помощи. Так было и в этот раз. А теперь представьте, 20 человек в пустыне, без воды, еды, медикаментов и даже без достаточного количества боеприпасов. Вокруг только песок и вооруженный враг. Из 20 до штаба добрались только трое. Но этих троих хватило, чтобы уничтожить 30 офицеров штаба и получить такие документы, о которых даже вспоминать лишний раз не рекомендуется. Поверьте, профессор, это бомба. Самое страшное в том, что он не просто добыл эти документы, но еще и нашел им применение и сумел распределить их таким способом, чтобы заставить подчиняться правительству сразу 3 стран, участвовавших в этом конфликте. Так, например, если с ним что-то произойдет на территории нашей страны, то документы всплывут у журналистов России. Если что-то случится там, то, соответственно, у нас. Есть еще одна страна, ссориться с которой у нашего правительства нет никакого желания. Была срочно собрана комиссия, которая решала, как именно мы должны поступить. Но я недаром сказал, что он не просто хитер, он еще и очень умен. Каждый из троих знает, где спрятан только его комплект документов, и если к нему применить силу, всплывает компромат в другой стране. Мы даже пытались объединить усилия, но это ни к чему не привело. Все документы где-то на территории третьих стран. И если они в течение одного дня не дают о себе знать, то документы направляются по независимым каналам. Он все продумал. До мельчайших деталей. Но нужно отдать им должное, они немного требуют. Опека со стороны спецслужб, возможность спокойной, сытой жизни. А ведут они себя, соответственно, тихо, без шума и неадекватных выходок.
«И все равно я не понимаю, почему вы не можете их усмирить», – упрямо покачала головой профессор. «Невозможно предусмотреть все. Понимаете, этого не может сделать даже компьютер, а араб всего-навсего человек».
«Верно, он человек. Но непростой. Как я уже сказал, он сумел сделать так, что любое давление на эту троицу сразу же вызовет убойный ответ. Как он сам выразился, даже правительство должны знать, что кто-то держит их за горло. Тогда они начинают вести себя правильно. Насколько я могу судить, это его месть за погибшую группу. Он всегда дорожил своими людьми».
«Прям Робин Гуд какой-то», – презрительно фыркнула Ширли. «И все-таки вы должны заставить свою Кларк прийти сюда. Заставьте ее подчиниться», – с мрачной жестокостью потребовала профессор.
«Я попробую», – нехотя пожал плечами директор. «Но учтите, если с ней что-нибудь случится, я не дам за вашу жизнь ни ломаного гроша, впрочем, за свою тоже».
«Вы угрожаете мне?» – растеряла Ширли.
«Предупреждаю. Я слишком хорошо знаю этого человека».
Удивленно покачав головой, профессор МакГрегор развернулась и отправилась в свой кабинет. Проходя длинными коридорами агентства, она мрачно улыбалась в предвкушении будущих исследований. Теперь у нее был шанс отыграться за все побои и унижения, что достались ей от агента Кларк. Пользуясь данными ей полномочиями, она заставит эту кобылу подчиняться и сделает так, чтобы она в полной мере ощутила на себе все неудобства и боль, связанные с исследованиями. Изощренный ум профессора уже подбирал наиболее болезненные процедуры, которым она подвергнет эту женщину. Ворвавшись в свой кабинет, профессор схватила телефонную трубку и, связавшись с лабораторией, приказала немедленно приготовить все для проведения необходимых тестов и анализов. Перевезя Сали к себе домой, араб сходу развил бурную деятельность. Из лучших магазинов и супермаркетов были привезены все необходимые для малыша вещи, а самой Сали не разрешалось даже пошевелить пальцем. Он просто запретил ей что-либо делать, пригрозив привязать к креслу в случае непослушания. Зная, что его словам стоит верить, она, покорно вздохнув, устроилась у телевизора и с ироничной улыбкой принялась наблюдать за его лихорадочной деятельностью. Убедившись, что он от радости окончательно потерял голову, она подозвала его к дивану и, взяв за руку, тихо сказала: «Милый, я ведь не больна, так что перестань суетиться и просто посиди со мной. Все хорошо, еще 3-4 недели все закончится». «В каком смысле?» – проговорил араб. «Придет срок родов, сумасшедший», – рассмеялась она. «Кажется, я действительно умом тронулся от радости», – смущенно усмехнулся араб, привычным жестом потирая шрам на щеке. «Прости, но это мой первый ребенок, и я еще не знаю, как делать правильно». «Но только не вздумай извиняться», – всплеснула руками Салли. «Ты даже представить себе не можешь, как приятно видеть хлопочущего мужчину». «А что тут особенного?» – не понял он. «По-моему, это вполне естественно беспокоиться за свою женщину и своего ребенка. Или я опять чего-то не понимаю?» «Поверь, далеко не для всех естественно то, что естественно для тебя», – улыбнулась Салли. «А теперь перестань кудахтать надо мной и просто посиди рядом. А еще лучше расскажи, куда ты делся с острова и как умудрился вернуться». «Прости, милая, но это не так просто описать», – задумчиво ответил араб, разводя руками. «Почему?» «Знаешь, не переживи я все это сам, ни за что бы не поверил. Скажу честно, я всегда считал, что у меня крепкая психика, но в этот раз меня спасло только то, что хранитель сразу сказал, где я могу оказаться. В противном случае я решил бы, что сошел с ума». «Хорошо. Тогда расскажи, как получилось, что, стоя за полсотни метров от меня, ты умудрился говорить со мной, а не орать на весь парк». «Это и есть тот самый дар, о котором нам говорил хранитель. Так сложилось, что я стал воином духа, одним из немногих. Я получил посвящение и теперь могу делать то, о чем часто пишут в фантастических романах». «Это как?» – с интересом спросила Салли. «Умение общаться на расстоянии, телекинез и тому подобные хохмочки». «Знаешь, не испытая я все это на себе, решила бы, что ты издеваешься», – со вздохом ответила Салли. «И не собирался», – быстро ответила араб, вскидывая ладони. «Знаю, на себе испытала», – в очередной раз вздохнув, ответила она. «В каком смысле?» – растерялся он. «В прямом. Много лет подряд куча врачей твердила мне одно и то же – вы не можете иметь детей. Но однажды я встретила тебя и, попав на остров, неожиданно поняла, что залетела. А самое интересное, что твой хранитель сказал мне об этом еще до того, как я сама поняла, что это случилось». «Но я не знал», – пожал плечами араб. «Ты не мог знать», – улыбнулся в ответ Салли. «Я об этом не говорила». «Тогда давай просто считать, что нам обоим сильно повезло», – улыбнулся араб, осторожно целуя ее. «А вот это можно и покрепче», – лукаво рассмеялась она. «Я не стеклянная и не ледяная, так что не разобьюсь и не растаю». Рассмеявшись в ответ, араб крепко обнял подругу и, легко поднявшись, отправился готовить ужин. Неожиданно их идиллию прервал звонок ее сотового. Удивленно посмотрев на номер, Салли взяла телефон и, пройдя на кухню, ответила. Заметив ее удивление, араб моментально насторожился. Недолго поговорив, Салли положила трубку и, задумчиво посмотрев на араба, сказала, чуть пожимая плечами. «Не знаю, что и думать. Звонил директор. Настаивает, чтобы я завтра явилась в лабораторию и сдала анализы для изучения нашей зануди». «Обойдутся», — решительно ответил араб, выхватывая свой телефон. «Пусть пользуются тем, что смогли добыть на острове. Это мой ребенок и моя женщина», — прорычал он так, что Салли невольно вздрогнула. Быстро набрав номер директора, араб сходу взял быка за рога. «Директор Сторм, советую вам и вашему профессору забыть о существовании агента Кларк. Не наживайте себе врага, с которым не сможете справиться. Запомните сами и передайте этой идиотке, что это мой ребенок и моя женщина. Она не придет». Резко закончив разговор, араб сунул трубку в карман и, мрачно покосившись в окно, сказал: «Из дома без меня ни ногой. Дверь открывать только если я дома. Я не допущу, чтобы эта тварь использовала вас как подопытных крыс». «Ты думаешь, что они решатся на силовые действия?» – удивленно спросила Салли.
«От них всего можно ожидать», – мрачно ответил араб. «Вспомни свои методы работы».
«Да, но я же агент».
«Вот именно», – кивнул он. «С этого дня переходим на осадное положение. Из дома только со мной. И главное, никаких исполнений приказов. Любой свой приказ директор должен будет направить тебе в письменном виде, чтобы я всегда мог взять его за горло».
«А не слишком круто?» – неуверенно спросила Салли. «Так можно и с работы вылететь?»
«Плевать», – отмахнулся араб. «Денег у меня хватит, чтобы самим прожить и детям оставить, а нужно будет еще заработаю».
«Но ведь это твои деньги», – растерялась она.
«Это наш ребенок, и это наши деньги, и запомни, если ты вдруг решишь расстаться со мной ребенка, я заберу, даже если для этого мне придется кому-то перерезать глотку».
«Это ты сейчас про кого сказал?» – растерянно спросила Салли, понимая, что его слова не пустая угроза.
«Твоему новому другу, например, или еще кому-то», – неопределенно ответил араб, не сводя с нее мрачного жесткого взгляда.
«Ты просто псих», – вздохнула Салли.
«А я и не отказываюсь», – пожал он плечами. «Пойми, девочка, я долгие годы мечтал о семье, о детях. И теперь, когда моя мечта почти исполнилась, я никому не позволю отобрать ее у меня. Поверь, мне проще убить за нее, чем потерять».
«А ведь ты не шутишь», – произнесла Салли, внимательно рассматривая его. «Ты действительно готов убить за этого ребенка, причем убить любого, даже меня?»
«Тебя только в крайнем случае», – быстро ответил араб. «Если тебе вдруг вздумается уйти и забрать ребенка, очень тебя прошу, прежде чем принять такое решение, подумай, как следует. Я понимаю, что не молод и не блещу особо красотой, да и ростом не вышел, но ведь это не главное. Я могу и хочу заботиться о вас, растить этого малыша. Да просто жить нормальной человеческой жизнью. Я всегда этого хотел».
«Слушай меня внимательно, ты псих отмороженный», – решительно заявила Салли. «Или ты меня сейчас поцелуешь и пообещаешь больше никогда не угрожать, или я запущу в тебя чем-нибудь тяжелым».
«Тебе нельзя тяжелое поднимать», – рассмеялся араб, обнимая подругу.
После ужина, прошедшего довольно мирно, араб вынес из дома два кресла и, установив их на песке, усадил Салли любоваться океаном. Заботливо укрыв ей ноги пледом, он уселся с подветренной стороны и, закурив свою любимую трубку, с мечтательной улыбкой уставился на свою подругу. Закатное солнце окрасило прибой в розовый цвет, медленно сваливаясь за горизонт. Мерный шум волн и непередаваемый запах моря убаюкали Салли. Пригревшись под пледом, она задремала. Увидев, что она спит, араб бесшумно поднялся и, зайдя в дом, быстро приготовил постель. Спустившись на задний двор, он осторожно взял ее на руки, стараясь не разбудить, перенес в дом. Уложив Салли в кровать, он накрыл ее одеялом и, стараясь ступать как можно тише, вышел из комнаты. В очередной раз набив трубку, он вышел на задний двор и, усевшись в кресло, принялся мечтать. Услышав в телефонной трубке звенящий от злости голос араба, директор Сторм вздрогнул и, мысленно выругавшись, ответил. Выслушав все, что было заявлено, он с мрачным видом положил трубку и, отодвинув кусок столешницы на своем столе, быстро защелкал переключателями. Через 3 минуты на мониторе его компьютера появился файл с текстом всего, что ему пришлось выслушать. Плюнув на все условности и поддержание авторитета, он по селектору приказал вызвать к нему профессора и, дождавшись ее появления, заговорил, даже не предлагая Ширли сесть. «Слушайте и запоминайте», – коротко приказал он, включая воспроизведение. Выслушав весь монолог араба, профессор неопределенно пожал плечами и с изрядной долей ехидства сказала: «Похоже, это он директор агентства, а вы просто номинальная величина».
«Вам лучше заткнуться, профессор, и заняться делом», – резко осадил ее Сторм. «Не стоит испытывать мое терпение. Забудьте о своих планах мести и начинайте работать. В противном случае вы рискуете оказаться еще дальше от своей мечты, чем были до нашего с вами знакомства».
«Позвольте мне хотя бы провести визуальное наблюдение», – мрачно попросила Ширли. «У нас есть оборудование, способное снимать показания с объекта на расстоянии. Мне нужно хоть что-то. Материала слишком мало, чтобы проводить серьезные исследования».
«Получите фургон внешнего наблюдения», – коротко отрубил директор. «И упаси вас Бог попасться ему на глаза. Рискуйте остаться без головы. Но за вас я беспокоюсь меньше всего. Меня больше волнуют мои люди», – быстро добавил он, заметив, что она открыла рот, чтобы выдать очередную гадость.
Мрачно кивнув, Ширли отправилась к себе, мысленно проклиная агентство, директора и всех, кто вообще имел отношение к этому проекту. Через 10 минут дверь ее кабинета без стука распахнулась, впуская одного из молодых агентов – двухметрового детину из новичков. Улыбаясь во все 32 зуба, Детина весело доложил, что фургон для внешнего наблюдения им уже передан, и группа снова готова начать погрузку необходимого оборудования. Профессору требуется только указать, что именно нужно погрузить. Мрачно посмотрев на жизнерадостного Аболтуса, Ширли поднялась из-за стола и отправилась в лабораторию руководить погрузкой.